Будем читать первых 17 стихов Евангелия от Матфея, 1 глава. Евангелие от Матфея, 1 глава, первых 17 стихов. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Ровоама, Ровоам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его пред переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елякима, Елеаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елеуда, Елеуд родил Илиазара, Илиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Аминь. Кто был в прошлый раз в четверг, в проповеди как раз и говорилось о том, что изучать Священное Писание. И самый простой способ изучения Писания – задавать тексту вопросы. Как приходит, когда вы читаете текст? И вот на примере, наверное, самого необычного текста, вот кто честно, когда начинает читать Новый Завет, обязательно читает и вот это родословие. Не пропускает его просто вот так бегло, а именно каждое имя чуть-чуть задумывается, читает его подряд. Вот честно, для себя признаемся, очень редко мы так делаем, потому что для нас этот текст, он всегда звучит как имена, ничего не значащие для нас. Но начнем мы не с самого родословия, а как принято в гомилетике, начнем с автора. Потому что без понятия, кто автор и кому он написал, очень трудно понимать сам текст. Как нельзя понимать письмо от одного человека до другого, не понять автора и кому он пишет. Так и здесь мы читаем Евангелие от Матфея, и давайте вспомним, кто был такой Матфей. Мытарь. А давайте вспомним, как Евангелие всегда вот это слово «мытарь» поставляет. Мытари и грешники, мытари и блудники. Интересно, правда? Когда читаешь над этим, и мы видим, что Матфей – мытарь. В Римской империи очень была интересная система налогообложения. Обычно, когда завоевывали какую-то область, то император назначал туда какого-то наместника. Чаще всего это был отставной какой-то заслуженный генерал, и которому на откуп повали эту область. И говорили, вот ты будешь здесь властвовать, но с этой области ты должен в казну Римской империи давать такую-то сумму. Этот наместник точно так же поступал и брал на месте. То есть не привозил откуда-то команду, а брал на месте и находил тех людей, которые точно так же им говорил, вот тебе область, вот тебе город, вот тебе пошлина, значит, ты мне должен в казну отдать вот эту вот сумму. Мы понимаем, что каждый раз вот эта сумма всегда была больше, чем надо. То есть каждый раз человек, который вставал на эту должность, понимал, чем больше я возьму, тем больше я заработаю, потому что фиксированная цена, которую я должен отдать. И поэтому те люди, которые были в этой провинции, ненавидели их в два раза больше. Почему? Мало того, что они были проданы за деньги этим оккупантам, они еще и нас грабят, чтобы снять нас в последнее. И вот таким был Матфей. И Евангелие очень часто именно так и говорило, что в глаза всех остальных мытарь был ничем не лучше блудницы или грешника. И вот размышляя над Евангелием, я вдруг подумал, удивительно, и первые, и последние станут первыми. Матфей последний, если вот так размышлять, мытарь, и вдруг его Евангелие на первом месте. Мы начинаем Новый Завет, неважно, это не только в русском, во всем. Евангелие от Матфея начинает Новый Завет. Символично. Как Слово Божие вновь и вновь нам показывает вот этот универсальный принцип, что Евангелие касается всех людей. У апостола Павла есть замечательный пример, когда он пишет Тимофею в его послании и говорит, что действительно это правда, когда Бог спасает грешников, но это правда вдвойне по отношению ко мне, Павел говорит, потому что я первый грешник. И первый становится, вернее, и последний становится первыми. Матфей открывает вот это удивительное Слово Божие, и Господь не стесняется, можно так сказать в кавычках, говорить, что это Слово Божие. Это богодухновенное Слово Божие, которое касается сердец людей. Перейдем к тексту. И опять можем задать вопрос. Обратите внимание, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Никто не пытался сравнить с родословием. Даже не надо по имени. В родословии Иисуса Христа есть удивительная особенность, которой нет в Ветхом Завете. Если мы откроем, допустим, 4 главу, откроем родословие, допустим, родословие Адама. И дальше начинает «Адам родил», «Сыны Ноя родили». То есть каждый раз родословие Адама, и дальше перечисляются все его сыновья, внуки, правнуки. Вот так в Ветхом Завете. Открываем Евангелие, мы видим, что Матфей говорит, вот родословие Иисуса Христа. Но начинает с Авраама. Вот если бы так можно сказать по логике того, что я вижу в Ветхом Завете, он бы написал, вот родословие Авраама. Потому что дальше перечисляются все это потомки Авраама. Ну, не все, а именно одна линия прослеживается. Я как раз говорил, что в изучении Священного Писания важно задавать вопросы. Но это не значит, что мы можем всегда находить правильный ответ. Ответ – это цель вновь и вновь исследовать Священное Писание. Мы можем только найти все ответы только там, в Царстве Божьем. Но изучать мы должны здесь и сейчас. Потому что это богодухновенное Писание. И вот сегодня я могу для себя, можно так сказать, прочитать и подумать, потому что Матфей пишет кому? Евреям. Для еврея слово Авраам – это скала. Помним мы то место, где Господь идет в Кесарию Филиппову и спрашивает Петра, ты За кого меня почитают? И все мы привыкли, и читаем это место, и говорим, что вот ты, Петр, камень, на котором я создам церковь, и врата ада не одолеют его. Но в этот раз мы были в поездке, и с нами был Михаил Цин. Кесарья Филиппова находится в удивительном месте, как раз один из источников, истоков Иордана. Мы находимся в этом месте, и там большая гора. И Михаил говорит: вы знаете, вот перед вами сейчас откроется вот эта удивительная декорация. То, что сказал Иисус Христос здесь и сейчас Петру. Он говорит: ты, Петр, но скала в иудейской традиции – это Авраам. Но это игра слов, которую вот сейчас вы увидите, и дальше он показывает, смотрите, вот эту пещеру, то есть откуда вытекает Баниас, это такая источник, который потом перерастает в Иордан, один из них, вытекает из большой пещеры, и там находится один из языческих храмов, посвященный Богу Пану. И почему Баниас так и называется? Просто вот это изменение буквы Паниас, Баниас. И вот дальше он говорит, а вот эту пещеру называли врата ада. Понимаете, что очень интересно? Мы правильно понимаем, мы очень хорошо понимаем духовно это место, но когда вдруг ты на местности видишь, как Слово Божие становится живым, что оно не придумано как «Война и мир», а это реальная ситуация, когда учитель учит своих учеников наглядным пособием. И как бы обращается к Петру и говорит очень важное пророчество, которое сейчас на этом месте можно увидеть. Он говорит: вот тебе скала, которая вот уже столько лет стоит. Вот там ты видишь, страшные люди боятся, называют, что это врата ада. Но знай, что сколько бы вот эти врата здесь ни стояли, они вот эту скалу не пошатнут. Врата ада не одолеют ее. Практический пример, как любая притча, которую мы читаем в Евангелии, она всегда построена на стандартном примере. И возвращаясь к этому, мне очень хочется сказать о том, что, на мой взгляд, родословие Иисуса Христа написано для евреев, чтобы вновь им показать, что Авраам меньше Христа. Потом Иоанн об этом говорит: мы дети Авраама, и он приводит слова Иисуса Христа: когда был Авраам, я был раньше. Матфей это слышал. Матфей это и вот здесь, когда он обращается к своим братьям по вере, он вновь и вновь говорит им: вот родословие Иисуса Христа, сына Давидова, да, мы это знаем. Он сын Авраама. Но он больше. И поэтому родословие Иисуса Христа, он был раньше Адама. Но в данной ситуации он был раньше Авраама. И дальше, если мы будем читать родословие, мне очень хотелось, чтобы мы обратили внимание на несколько важных замечаний, которые есть в этих родословиях. Матфей пишет родословие и пишет его правдиво. Вот возьмите для себя дома и разделите тех людей, которые бы вы поставили в родословие, и которых бы постеснялись. То есть в родословии Иисуса Христа есть люди, которые поистине праведные, есть поистине замечательные люди, но есть то, о чем Матфей каждый раз напоминает и говорит своим братьям, вы вспомните, перед ними проходит весь Ветхий Завет, то есть вся жизнь народа, все его обетования, все его пророчества. Вот в этом родословии как раз и описано, посмотри, пожалуйста, вспомни, каждое имя, оно имеет историю, которую ты читал в Ветхом Завете. Для нас. Но так, тогда в то время у нас было то, что ты читал в Священном Писании. И действительно, многие-многие имена, которые мы читаем с упоением, мы думаем о Давид, Соломон, Авраам, Иаков. Все эти имена нам так хорошо знакомы, и мы вспоминаем все хорошее, что о них написано. Но в этой родословии Матфей вставляет тоже то, что не характерно для родословия того периода – женщин. Чтобы вновь и вновь показать важные составляющие этого родословия. Перед нами три имени – Фомарь, перед нами эта история, некрасивая, о которой бы мы, скорее всего, умолчали бы. Но Священное Писание об этом прямо пишет. Господи, почему? Ну что, не мог ты выбрать другого в своем родословии? Почему ты вставляешь в свое родословие Фомарь? Вот эту некрасивую историю с Иудой. Дальше перед нами Рахав. Конечно, очень трудно по первоисточнику сказать со стопроцентной уверенностью, что это та Раав, которая жила в Иерихоне. Но большинство богословов говорят, что, скорее всего, это так. И опять мы вспоминаем, кто она была. Чаще всего истории по этому она была блудницей. И опять открывает Матфей и не стесняется, вместо того, чтобы просто написать, тот родил того-то, и не акцентировал на это внимание, но он пишет своим братьям, чтобы они вновь и вновь вспомнили всю свою историю. И не только красивые страницы своей жизни. Еще одно имя, которое нам здесь открывается, это Руфь. Кто такая Руфь? Моавитянка. А вспомните, как Господь говорил, что не войдет моавитянин в исчисление народа израильского. В этот раз, быв в Израиле, я там встречал по новому календарю Пятидесятницу. И что удивительно, по иудейской традиции в этот день читается книга Руфь. Праздник, посвященный дарованию Тору, а в синагогах читают книгу Руфь. Прочитайте ее дома вновь и вновь и посмотрите, чем она отличается. Я только как бы вот так кину несколько штрихов. Это, наверное, единственная книга, где нет отрицательных героев. Книга, в которой описана житейская история, которая была в этот период. Но мне хотелось бы, чтобы мы в этой истории увидели важную составляющую. Матфей говорит, что вот она была бабушкой Давида. Не прабабушкой. Она моавитянка. Кто-то скажет, ну пророчество, получается, не совпадает. Нет, совпадает. Потому что пророчество как много-много раз говорит, и как говорит опять исследователей, и можно так сказать, иудейская традиция, пророчества, которые направлены во благо человека, всегда исполняются. А пророчества, которые во зло, они могут быть отменены. Яркий пример Ниневии. Еще 20 дней, и Ниневия будет разрушена. Через 20 дней произошло разрушение Ниневии. Пророка побить камнями. Бог чудным образом смотрит на человека и говорит о том, что у любого человека есть надежда. Я думаю, Матфей поэтому в своем родословии не стесняется вновь и вновь показывать неприятные черты для того, чтобы каждый из нас, читающий это родословие, понимал, что у меня есть надежда. Да, я хуже Роа, Фомари, еще что-то, но у меня есть надежда, вот они даже вошли в родословие Мессии. Еще имя здесь не названо, но нам хорошо известна эта история. Мать Соломона, Версавия. Ну, кажется, Матфей, ну зачем ты опять, бывший за Урией, чтобы вновь и вновь сказать, он сын Давида. Но Давид, он такой же был человек. И поэтому вот этот вот грех, он его, можно так сказать, не отдалил в исторической перспективе. Бог смотрит на сердце человека и по милости своей поступает с ним. И поэтому Бог не человек. Бог смотрит и видит все в целости. Матфей скрупулезно изучавший все это писал со всей откровенностью. И совсем недавно я в одном из диспутов услышал удивительные слова. Диспут был между ортодоксальным иудеем и уверующим христианином о Мессии. И один из доводов христианина был удивительный, когда он сказал, Мессия мог бы прийти только в период второго храма. Потому что в период разрушения второго храма были уничтожены родословия. То есть сегодня Мессия не может подтвердить, что он сын Давида. Нет этих родословий. Матфей, пишущий в тот период, он вновь и вновь говорил перед нами, Иисус Христос, Иисус Помазанник, Иисус Мессия. И обратите внимание, по родословию он относится к этому. Он относится ко всем пророчествам, которые сказаны в Танахе, то есть в Ветхом Завете, чтобы говорить об этом со всей определенностью. И не смущайтесь, что в этой родословии нет определенных людей. Матфей не старался скрупулезно прочитать, у него была другая цель. И эта цель была достигнута, потому что это было естественно для того периода. Говорить о главном. И родословие говорит о главном, и поэтому ни один иудей не подошел, не сказал, Матфей, ты же ошибся в родословии. Прочитай, посмотри. Нет. Потому что он прекрасно понимал, что родословие не закончилось последней фразой Иосиф, потому что оно шло дальше, и мы имеем 17 стих. Здесь опять хочется вернуться в понимании Евангелия от Матфея по историческим сведениям, первоначальное Евангелие от Матфея было написано не на греческом, а на еврейском. Об этом пишет Папий, один из отцов церкви. И как раз об этом мы видим вот в этом 17 стихе. И дальше, если мы бы знали бы, как и у меня была бы доска, можно было бы так и написать, что перед нами удивительная еврейская история. Вернее, не история, а учебник грамматики. Потому что во многих языках того периода, так же, как и в еврейском, в греческом, цифры писались не арабскими, а буквами. И вот по утверждениям тех, кто знал иудейский, они так и говорят, слово 14 – это слово Давид. То есть те буквы, которые записаны, когда пишут цифру 14, эти те же самые буквы, которые применяются в слове Давида. И поэтому все, что пишет Матфей, он преследует вновь и вновь сказать, вот видишь, это сын Давидов. Иисус Христос, сын Давидов. 14 родов – это цифра Давида. Но еще очень важно понимать, что если мы соединим 14, 14, 14, получаем 42. И опять, по литературе того периода мессианские воззрения были именно с этим связаны, что 42 рода должны дойти до, то есть пройти до прихода Мессии. И Матфей как бы говорит, видите, 42. Иисус Христос – это Мессия, которого вы ждете. Вот Его родословие, вот ваше ожидание, вот ваше толкование. Вы видите, все в Иисусе Христе соединилось. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас не пропускал это место. Я понимаю, что каждый раз очень трудно каждое имя возвращаться, но вы для себя выберите несколько очень важных и читайте, изучайте. Для того, чтобы вновь и вновь увидеть, что вот в этом родословии Бог объединяет всех нас. Вот такие, какие мы есть. Как хочется себя причислить хорошим. Но вникая в себя, понимаешь, что ты очень плохой. Но в этом родословии есть место для меня. Потому что Бог смотрит на тех, кто верует в Него, а не какой ты был вчера. Родословие Иисуса Христа говорит о Мессии, который пришел, чтобы спасти всех. От Авраама до Моавитянки. Он пришел, чтобы объять своей любовью весь этот мир. И поэтому Он Мессия. И пусть Господь поможет нам вновь и вновь увидеть, изучая Священное Писание, себя в этом Евангелии, вот этой благой вести, что она сегодня, она для меня действенна. Действенна, потому что Слово Божие проникает всегда в сердце даже последнего грешника и раскалывает наши гордые сердца, когда мы думаем, что мы идем за Господом год, 10, 15, 20, и думаем, что все в порядке. Нет. Оно лишь только тогда в порядке, когда мы ощущаем себя ничтожным перед Словом Божьим. Когда мы не видим своего смирения, когда мы не видим в себе что-то достойного. чтобы сказать: вот Господь, во мне есть что-то. Наш Спаситель пришел, чтобы даровать нам это спасение даром. Вот ни за что. И Матфей об этом пишет. И пусть Господь поможет нам в этом смирении смиряться дальше и не видеть в себе этого смирения. Аминь.